Здравствуйте, вы смотрите «Голос Америки», меня зовут Ксения Туркова, это программа «Дистанция», в которой мы рассказываем вам о журналистских расследованиях недели. Сегодня, как всегда, будет несколько тем. Шеф-редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов расскажет о том, на что проливают свет документы, связанные с гибелью Алексея Навального. Журналистка «Верстки» Юлия Балахонова объяснит, почему в России одновременно снижается и растет количество сирот, как так получается. И Ева Позняков из «Украинской реальной газеты» познакомит вас с результатами исследования пропагандистской рекламы войны в оккупированном Луганске. Но сначала, как всегда, обзор расследований недели, на этот раз от моей коллеги Лоры Зайцевой.
В ноябре в Вашингтоне появится представительство сопротивления путинскому режиму. Как были обнаружены поставки европейского оборудования для российских кораблей и почему ВАДА потеряла более 900 результатов допинг-тестов? Дайджест расследований за неделю. Проект «Система». В Вашингтоне откроют представительство российской оппозиции. В ноябре 2024 года в Вашингтоне появится представительство сопротивления путинскому режиму. Организаторами выступают российские оппозиционеры в изгнании. Согласно информации проекта «Система», инициаторами создания правительства стали члены Съезда народных депутатов, одним из лидеров которого является экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Будущий директор проекта Алексей Собченко сообщил, что дом станет местом для политических, культурных и образовательных инициатив. Ожидается, что здание будет расположено недалеко от Капитолия и станет платформой для взаимодействия с американскими политиками и общественностью. По данным системы, здание покупают на средства спонсоров, но их имена и сумма сделки пока не разглашаются. Проект призван объединить усилия российских оппозиционных сил, однако официальных договоренностей с другими оппозиционными структурами пока нет. Дом будет открыт ежедневно, и в нем будут проходить регулярные мероприятия российской оппозиции. Среди заявленных целей – проведение публичных мероприятий, включая дебаты по политике США в отношении войны в Украине после президентских выборов 2024 года. BBC обнаружила еще несколько поставок европейского оборудования для российских кораблей. Запчасти европейского производства продолжали поступать в Россию вплоть до 2023 года, несмотря на санкции, введенные после начала войны в Украине. По данным BBC, поставки осуществлялись через компании-посредники, зарегистрированные в Турции и Китае, что было выявлено на основе таможенных данных, предоставленных некоммерческой организацией C4ADS, которая занимается расследованием международной преступной деятельности. Исследование, проведенное русской службой BBC, показало, что в 2022-2023 годах в Россию поступали комплектующие для кораблей военно-морского флота и ФСБ. Все эти поставки шли не напрямую, а через посредников Турции и Китая. Например, в марте 2022 года хорватская компания везла оборудование для противодиверсионных катеров типа «Грачонок» на сумму более 113 тысяч долларов. Такие катера используются для патрулирования и охраны акваторий, оснащены крупнокалиберным вооружением и средствами противодействия диверсионным группам. В сентябре 2023 года датский производитель поставил через посредника насос для патрульных катеров ФСБ. По словам журналистов, также в декабре 2023 года через другую цепочку поставок в Россию была ввезена партия оборудования, включая немецкие и нидерландские компоненты, общей стоимостью 46 тысяч долларов. Представители европейских компаний заявили, что после введения санкций прекратили сотрудничество с Россией и принимают меры по предотвращению реэкспорта продукции. BBC также отправила запросы остальным производителям и посредникам и ожидает ответа. На момент записи этого видео российская сторона никак не комментировала расследование. Нью-Йорк Таймс. ВАДА потеряла данные по открытым делам и результатам тестов на допинг перед Олимпийскими играми в Париже. По информации Нью-Йорк Таймс, ссылающейся на анонимные источники, утрата данных могла позволить спортсменам, подозреваемым в употреблении допинга, попасть на игры. Юристы организации сообщили на встрече высокопоставленных должностных лиц в конце мая, что ряд проблем с ее базами данных привел к поврежденным, отсутствующим или неправильным данным, касающимся как минимум 2000 дел. В результате агентство потеряло следы более 900 результатов тестов спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил. По информации New York Times, спустя несколько месяцев после встречи в мае ВАДА заявила, что была проведена большая работа для исправления ситуации. Это цитата. На вопрос о том, может ли ВАДА гарантировать, что ни один спортсмен, столкнувшийся с обвинениями в допинге, не прошел мимо контроля и не выступил на Олимпийских играх, агентство ответило, что смогло адекватно рассмотреть всех спортсменов. С момента своего создания 25 лет назад ВАДА постоянно сталкивается с проблемами в работе компьютерных систем. Однако в прошлом году ситуация усугубилась. Об этом сообщили два высокопоставленных должностных лица. На этом все. Берегите себя.
Это был обзор расследования недели от моей коллеги Лоры Зайцевой. Главное расследование этой недели, с которого эта неделя началась, это результат работы издания «Инсайдер», журналисты которого выяснили, что же на самом деле могло случиться в российской тюрьме с оппозиционером Алексеем Навальным в последний день его жизни. Подробности расследования нам рассказал шеф-редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов.
Прежде всего, то, что мы опубликовали, это протокол об отказе в возбуждении уголовного дела, то есть то решение, которое они вынесли, где говорят, что мы не будем ничего расследовать, потому что смерть была не преступлением, а естественной. И всем известен этот финальный их на протокол. Но мы опубликовали прежние версии документов. Есть много итераций одного и того же документа. Это отказ в возбуждении уголовного дело, где мы видим в старых версиях то, что было там изначально, то, что они оттуда убрали. А это самое главное, последние минуты жизни Навального, то, как он себя вел, какие у него были симптомы. И там мы видим, что это совершенно характерная картина для отравления и совершенно не характерная для того, что они говорят, аритмия, внезапная остановка сердца. И это то, как он себя вел, то есть он лег на пол, стал жаловаться на сильную боль в животе, у него началась рвота, и вскоре после этого судороги. Все в очень быстрое время, судя по описанию. И это клиническая картина, характерная для боевых отравляющих веществ. И это то, что было бы с человеком, если бы он получил дозу того же самого новичка или другого фосфороорганического вещества через пищу, да, то есть это не то, как в прошлый раз, когда было через кожу нанесено, немножко по-разному действует. А через пищу это действует сильнее, быстрее и смертельнее. Хотя, конечно, много зависит от дозы, но обычно это более быстрое, ярко выраженное действие. Яды, в принципе, могут быть разные, но не так много ядов вообще вызывают такую характерную картину, когда практически сразу наступают конвульсии. И это точно совершенно не может быть никаким гипертоническим кризом. Сам факт того, что убрали из документов эти фрагменты, свидетельствует о том, что власти понимали, что та картина, которая происходила, не укладывается в их официальное объяснение, и поэтому они решили убрать и этот фрагмент, и все, что вообще как-то отсылает к токсикологии, отравлению. А там много что, да, и то, что у него была рвота, и сам факт убрали упоминание экспертиз, которые они делали, а они делали эти экспертизы. Убрали экспертизы пищи, которую он принимал. Тоже, если у него был гипертонический кризис, зачем вы пищу проверяли-то? А они проверяли. То есть это все было, но они это быстренько подтерли, и потом, как мы знаем, не дали никакого доступа к телу, не дали возможность провести независимый анализ. Если все было, как они официально описывают, ну в чем проблема? Дать людям образцы там, крови и всего остального, дать им независимо проверить. И зачем убирать какие-то официальные показания с документов? Да? Но вот сам факт того, что они вот так эти следы убирали, означает, что они сами хорошо понимали, как все, любой врач будет трактовать то, что там написано. Ну, новичок может по-разному действовать при там, на кожном применении. Обычно проходит 2 часа, но при применении через пищу может быть и быстрее. Тут там много разных факторов, там доза, именно какой конкретный там состав, потому что этих отравляющих веществ очень много, некоторые быстро действуют, некоторые помедленнее. Вот. Но плюс-минус это там внутри пары часов. Да? То есть если, скажем, он получил какую-то бутылку воды или какую-то, да, вот, ну, вот, не знаю, там, завтрак или что-то, да, то вскоре после этого уже могло начаться действие вещества. Так что, поскольку среда была абсолютно контролируемая, то здесь никаких проблем в том, чтобы добавить в пищу какой-то яд, не было совершенно. Никаких доступа, никаким видеозаписям, естественно, Нет, поэтому для них была просто идеальная ситуация.
Но какой именно это яд, пока сказать нельзя, правильно?
Ну, и вот есть предварительные оценки тех врачей и токсикологов, да, с которыми мы работаем, и химиков. Это люди, с которыми мы работаем давно, поэтому они передали много отравлений, в том числе тот же Александр Полупан лечил того же самого Навального в Омске, поэтому он вот своими глазами видел, как действуют разные, там, скажем, нервно-паралитические яды. Вот, так что это люди опытные. И вот по их оценке это может быть тоже фосфорорганическое вещество при приеме внутрь. Но, конечно, вот такие химические лаборатории сейчас работают на государство. Там такой большой спектр всего. Они по-разному это комбинируют, что вот просто так по группе довольно общих симптомов, я думаю, что довольно сложно судить. Но если мы, а я надеюсь, рано или поздно мы установим, какие конкретно люди это сделали, будет немножко проще понять, потому что, ну, как бы они будут использовать специалистов каких-то конкретных. Ну, это более или менее понятно, что речь идет о боевом отравляющем веществе. Да, ну, химически, конечно, ничего же нельзя установить, но можно установить имена людей, да, то есть одни туда не пешком уже добирались, то есть все это было в каких-то базах данных, что-то они почистили, и, конечно, имена они брали фальшивые, но мы знаем, как работает и ФСБ, и ГРУ, и вот они работают не как Моссад. Поэтому так представить себе, что вот они не оставили никаких следов, невозможно. Что они сделали? Единственное, это то, что они так накошмарили всех пробивщиков, что те не выдают так просто те материалы, которые было получить можно было в 2020 году. Поэтому немножечко вся история затянулась. Но я думаю, что рано или поздно мы этот клубок раскатаем до конца. Боевые отравляющие вещества просто так, абы кому не дадут, это нужны специалисты, которые с ними управляются, да и просто там есть определенные процедуры, как их там выдают, получают и так далее. Это может в начале 90-х годов каким-то чеченским бандитам можно было их продать, а сейчас в этом смысле все, как в Советском Союзе, строго под росписи и так далее. Так что здесь, скорее всего, работала та же самая вторая служба ФСБ, и, скорее всего, в связке с тем же самым Центром специальных технологий, я не думаю, что им, несмотря на то, что мы это вроде бы все как показали, поименно назвали, я не думаю, что им имеет большой смысл менять свой модус операнди после этого, так что, скорее всего, это та же самая команда более-менее.
А что теперь делать вот с этой информацией, которая у вас появилась, вы ее передадите международным расследователям, которые этим занимаются?
Ну, юридически, конечно, так можно было бы сказать, что это основание для возобновления уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам, но так было бы в правовом государстве. Сейчас понятное дело, что подавать в суд и пытаться... Ну, какой смысл? Мы что, думаем реально, что сейчас Следственный комитет пойдет и накажет всех виновных, включая, значит, верховного главнокомандующего? Ну, это смешно об этом думать, в Северной Корее подавать в суд на кого-то. Поэтому здесь скорее мы это доказываем для широкой аудитории. Есть какое-то количество сомневающихся, и когда они смотрят на официальные документы и видят, что было на самом деле, ну, то есть для них это важно. Вот когда это не просто слова Юлии Навальной, когда эти слова Юлии Навальной подтверждены бумагами, написанными следователями, там, майором юстиции, да, это звучит совсем по-другому. И, конечно, этого мало, да, надо найти еще конкретные фамилии людей. Когда это все будет найдено, то, во-первых, это будет для россиян, для аудитории, а во-вторых, это будет для какого-то последующего трибунала. Все-таки Путин не вечный, сколько мы там, 71. Так что я думаю, что мы доживем до какого-то справедливого суда, когда все виновные будут наказаны.
Это был шеф-редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. А теперь об еще одном журналистском расследовании, которое помогло и, собственно, продолжает помогать узнавать правду о преступлениях. В наших эфирах мы не раз рассказывали о журналистских расследованиях, посвященных депортации украинских детей, их фактическом похищении российскими чиновниками. И особую роль в расследовании этих преступлений сыграло издание «Киев Индепендент». Журналисты этого издания узнали имена российских или подконтрольных России чиновников, участвовавших в похищении украинских детей. Один из авторов этого расследования, Олеся Беда, была гостьей нашей программы. Эту запись вы можете найти на сайте «Голоса Америки» и в наших соцсетях. Так вот, накануне Служба безопасности Украины, Национальная полиция и Офис Генпрокурора Украины заявили, что собрали и верифицировали доказательства насильственной депортации по меньшей мере 31 украинского ребенка с оккупированных территорий Донецкой области в Россию. СБУ задокументировало, что указания Кремля по депортации украинских детей из захваченной части территории Донецкой области выполнял руководитель местной оккупационной администрации Денис Пушилин. Поручения Пушилина выполняли его подчиненные. Это советница Элеонора Федоренко и Светлана Майборода, которая возглавляет так называемую службу по делам семьи и детей ДНР. Именно они как раз и упоминались в расследовании «Киев Индепендент». Ну а в это время в России всячески пропагандируют усыновление, в том числе украинских детей. Возможности же для иностранцев усыновить ребенка из России законодательство фактически свело к нулю. В 2023 году иностранцы усыновили в России всего 6 детей. Что происходит с российскими сиротами и как работают органы опеки в России? Исследование на эту тему выпустило независимое издание «Верстка», и мы поговорили с автором этого материала Юлией Балахоновой. Юля, скажите, из каких стран в последние несколько лет усыновляли детей?
Ну, вообще там статистика стремительно уменьшается. Мы смотрели за последние 5, и вот если 5 лет назад там было где-то 200 детей, усыновленных гражданами других стран, то в 23-м всего 6. И после того, как недавно объявили, точнее, в Госдуме прошло первое чтение законопроекта, запрещающего усыновлять детей из стран, где разрешен трансгендерный переход. После этого они заявили, что в этом году вообще ни одного ребенка не было усыновлено иностранным гражданам, что похоже на правду, потому что в прошлом году всего 6 человек было.
А год уже практически подошел к концу, то есть за весь год ни одного иностранного усыновления.
И, собственно, в том году тоже 6, это прям, ну, минимальные цифры. И из стран, из которых обычно усыновляли больше всего, это Италия, Аргентина, Франция, по-моему, еще Германия, Израиль, но там уже меньше. В основном Италия, Аргентина – самые такие большие цифры.
А в то время как иностранное усыновление практически сошло на нет, россияне усыновляют сами больше детей сейчас?
Усыновляют, конечно, но с каждым годом все меньше. Мы изучали, опять же, за последние 5 лет, видна эта тенденция на уменьшение. 700-800 где-то детей в год усыновляют из тех, кого учли за год, то есть кого выявили за год. По-моему, около 2000 в год усыновляют вообще из всего количества детей, оставшихся без попечения. И цифры падают, и вот эксперты, с которыми я общалась, говорят, что, конечно, сейчас меньше хотят, ну, даже не то, что меньше хотят усыновлять, опека просто выгоднее за счет того, что приемные родители получают различные пособия, дети могут претендовать на жилье, могут получить возможность там трудоустройства после достижения совершеннолетия, если они были под опекой. Плюс есть семьи, в которых много детей приемных, им просто физически сложно всех усыновить. И также еще влияет то, что не всех детей в целом можно усыновить из-за того, что разные бывают ситуации. Да, то есть может быть такое, что, например, родитель биологический, он существует, но он не лишен прав, а он там, не знаю, находится на лечении. И поэтому дети находятся под опекой.
А вы пишете о том, что некоторые российские регионы рапортуют об отсутствии сирот, а некоторые, наоборот, о росте. Как это можно объяснить?
Есть несколько регионов, которые, ну, такие южные регионы, Чечня, Ингушетия, в которых по многим показателям нули. То есть в отчетах о выявлении детей, оставшихся без попечения, у них не нули. Там есть дети. В Ингушетии, по-моему, около 70 за последний год. Но при этом у них, например, в Ингушетии, в Чечне нет детей, которых матери оставили при рождении. Или нет там возвращенных родителям детей. Нет детей в детских домах. Потому что, опять же, вот эксперты, с которыми я общалась, говорят, что это такая южная тенденция или... как правильно сказать, что они стараются детей сразу отправить родственникам, не как бы фиксируя их нигде, либо отправить их вообще в другой регион. И получается, их как бы нет. Хотя на самом деле они есть, конечно.
Также в публикации идет речь о том, что сейчас детей изымают из семей только в крайнем случае, потому что есть установка сверху на семью, чтобы сохранить как можно больше семей, по крайней мере, видимость этого. Могут ли таким крайним случаем, когда детей изымают, быть политические взгляды?
Не помню, не знаю таких прецедентов, когда вот ребенка изъяли из-за политических взглядов. Ну, как бы в 2024 году уже сложно говорить, что что-то невозможно. Но вот как бы таких прецедентов я не знаю.
А в каких случаях тогда изымают?
Мы действительно заметили снижение в целом выявления детей, оставшихся без попечения. И там как бы две истории. Одна, что стараются в совсем каком-то крайнем случае, когда там, например, уже полностью, ну, связано что-то с алкоголем, наркотиками, когда уже совсем аховая ситуация, совсем кошмар. В таких изымают, и есть еще случаи такие, что детей как бы изымают, но это не фиксируется, то есть их отправляют на временное размещение в организации, они все это время как бы находятся под опекой родителей. И там проходит полгода, год, некоторым родителям удается как-то выровнять ситуацию, некоторым нет. Ну, большинству скорее нет, то есть и дети уже тогда полностью переходят под юрисдикцию органов опеки. Но есть вот эта история с временным размещением, когда дети не попадают там в отчеты, потому что они, несмотря на то, что физически находятся не в семье, они юридически под ответственностью родителей, у которых сложилась трудная ситуация. То есть трудная жизненная ситуация, они пишут заявление и таким образом их размещают. Ну или и стараются, как вот эксперты говорят, что органы опеки стараются как-то работать там, с семьями, участковых привлекать.
Вообще, что изменилось в этой сфере с начала войны, если можно говорить, если можно это взять за точку отсчета?
Там как бы нет такого, что в каких-то значительных колебаний статистических связанных, то есть мы изучали, получается, с 19 года по 23, и как бы сложно. Ну, там одно такое колебание было, что в 21 году было больше всего сирот вот за все это время. Но опять же, с чем это связано, там, может быть, с ковидом, а может быть, нет. Связанных с войной скорее пока, ну, нет. То есть чего-то такого, что поменялось в этой сфере. С началом полномасштабной войны, как мне кажется, усилился вот этот патриархальный курс. И это тоже влияет, что меньше детей забирают, стараются сохранить семью. Это все как бы усиливается. Если так можно сказать, то да. Это тоже связано, наверное, с войной.
Вы также пишете о том, что «Верстка» обнаружила информацию о детских суицидах в отчетах.
Да, действительно, там есть такой отчет о том, сколько было совершено детских суицидов именно детьми, которые остались без попечения родителей. Но вот за эти 5 лет там всего 5 суицидов, по крайней мере, так они отчитались. Эксперты, с которыми я разговаривала, говорят, что, конечно, попыток суицида как минимум сильно больше, потому что дети часто находятся в сложном психологическом состоянии, не во всех регионах есть специалисты. То есть это отдельная проблема, что не хватает специалистов по работе с детьми, специалистов, сотрудников органов опеки, учреждений, психологов тоже часто не хватает, и дети находятся в сложном состоянии, совершают попытки суицида. Ну, попыток, понятно, никто статистику не ведет, и мы не можем быть уверены в том, что действительно всего 5 было суицидов, может, это 5 только отчитались. Но отчитались о 5.
С вашей точки зрения, о чем в целом говорят результаты вашего исследования? То есть в каком состоянии, вот если подводить итог, сейчас эта сфера в России?
С одной стороны, снижается количество детей, которые остаются без попечения родителей, но на бумаге. По факту как бы сложно сказать. Но то, что мне кажется важным, что во многих регионах не хватает действительно сотрудников, не хватает организации, и их количество еще и падает. То есть есть, например, организации, которые занимаются подготовкой приемных родителей. В некоторых регионах, там, в десятках регионов их нет вообще. В тех, в которых они есть, их количество снижается. Также там в отчетах были, например, медицинские организации, которые специально там созданы для, ну, или направлены их работа. Там тоже в десятках регионах их просто нет. То есть там много отчетов таких о каких-то организациях, которые должны оказывать разную помощь, и там 18-20 регионов, где просто нули, то есть их просто не существует. Или там есть отчеты отдельно по специалистам по охране детства. И вот там есть отдельно, кто работает больше 5 лет, кто меньше. И видно, что те, кто работает там больше 5 лет, то есть опытные сотрудники, их количество тоже снижается. Где-то есть организации, но сотрудников у них как бы нет. То есть, ну, их критически не хватает. И с этой стороны кажется, что есть проблемы большие. В некоторых регионах есть какие-то классные вещи, когда делают хорошие школы приемных родителей, заранее находят семьи. То есть, например, в Московской области есть условный список семей, которые могут принять ребенка. Ребенок, которого изымают из семьи, он может сразу уже попасть в семью, которая готова его принять, минуя детдом. Это классная история, но вот она работает, там, например, в Московской области. Понятно, что в других регионах просто даже таких школ нет. И никто такой учет семей, которые хотели бы стать опекунами, не ведет.
Вы смотрели на присутствие украинских детей вот во всей этой картине?
Пока еще нет, но как бы в этих отчетах, которые именно в этом исследовании, там просто нет такой информации. В этих отчетах нет новых, так скажем, регионов. Крым есть, а вот так называемых новых регионов там нет, хотя отчеты 22-23 год, по идее, они, конечно, должны быть, но нет. То есть там как бы в этих цифрах украинских детей не видно.
Юлия Балахонова, журналистка «Верстки» и автор исследования о детях-сиротах в России. Вы смотрите программу «Дистанция», посвященную журналистским расследованиям. 49% россиян заявили, что готовы поддержать вывод войск России из Украины и мирные переговоры с Киевом без достижения целей так называемой специальной военной операции. Не готовы поддержать это решение 33% участников опроса социологического проекта «Хроники» и исследовательской группы «Экстрим Скан». Еще 18% респондентов затруднились ответить на этот вопрос, который был задан в ходе опроса, приуроченного к 2-летию с начала мобилизации в России. При этом количество опрошенных, которые заявляют о готовности участвовать в войне по приказу Минобороны, упало с 42%, это были данные опроса в феврале прошлого года, до 32%. На этом фоне российские власти, в том числе чиновники в оккупированных Россией регионах Украины, пускают в ход буквально все средства, чтобы заманить мужчин на войну. Журналисты украинской «Реальной газеты», которая пишет о ситуации на оккупированных территориях, изучили десятки и даже сотни материалов, которые рекламируют войну. Мы поговорили об этом с автором публикации Евой Поздняковой, и вы услышите только ее голос. Мы не показываем лицо из соображений безопасности. Массовая реклама службы по контракту на оккупированной территории Луганской области началась в августе и совпала с годовщиной Курской битвы 1943 года, а также с Курской операцией вооруженных сил Украины. На местных телеканалах появились ролики со словами, цитата, «фашисты снова пришли на нашу землю, надо защищать Курск». При этом демонстрировались исключительно исторические кадры, а информация о нынешней Курской операции отсутствовала. Призывы служить по контракту заполонили все, и телевидение, и радио, и даже городские заборы.
Наши источники нам передали фотографию одного такого объявления, которое просто висело на подъезде, где большими буквами были написаны суммы, которые обещаются за службу по контракту.
Большие суммы – это около 3 миллиона рублей в год. Хотя о том, как прожить этот год на фронте, в объявлениях не рассказывают. Помимо телевидения, широко задействуют и соцсети. В частности, луганские паблики активно репостят контент специально созданных для этих целей телеграм-каналов, в которых рассказываются так называемые истории успеха контрактников.
Снимают мужчину военного, россиянина, в маске или без маски. И вот он рассказывает о том, как не могут терпеть такое вот бесчинство бандеры, бросил все, семья отговаривала, а у него дед воевал, а он взял, пошел тоже воевать. Как правило, это такой сильный, красивый, молодой, хорошо выбритый, чистенький, успешный мужчина, который без боли в глазах или повреждения, он рассказывает о том, как у него все хорошо и как вот он бомбит фашистскую наволочь.
По словам журналистов «Реальной газеты», во всех этих роликах образ врага неотличим от образа фашиста времен Второй мировой войны. Все как в советских фильмах о войне. На этот исторический образ проецируют современный и пытаются напугать им потенциальных солдат.
Ну просто представьте эту картинку. Мужчина смотрит луганское телевидение, где рассказывается про бесчинство бандеровцев, а рядом играет его семья, его жена и маленький ребенок. И вот ему кажется, что это уже не жена и ребенок, а просто два черных пакета с трупами. Там прям в ролике показывают пакет с трупами. Несколько раз подряд кадр мечется с вспотевшего мужчину на его семью. Потом он уже начинает представлять, что в доме у него следы бомбардировки, разбитые окна, разбитый телевизор. И вот это все подталкивает его к решению подписывать контракт.
Еще один нарратив, с помощью которого заманивают на войну, это месседжи о том, что надо быть как все в единстве с Россией. Соцпакет, например, списывание кредитов, при этом тоже не помешает.
И вот этот нарратив единства, быть вместе со своими, вот это СВО, вот этой анаграммой, оно очень характерно для многих пропагандистских вот роликов ходов. Вот, быть со своими, показывают образ такого успешного военного, рекламируют соцпакет, то есть бесплатное вступление в университет для самого, вот это вот ветерана, льготная ипотека. А многие из этих героев роликов хвастаются о том, что они вот уже скоро-скоро он с молодой женой переедет в новую квартиру где-то там в России.
Наконец, еще один рычаг давления – установка «не служишь, не мужик». Создатели роликов и объявлений продвигают образ токсичной маскулинности. Настоящему мужчине, согласно этому образу, свойственна жестокость и стремление подавлять, а единственная дозволенная эмоция – это агрессия.
Как правило, настоящий мужчина в представлении российской пропаганды – это такой облаченный в камуфляж военный рекс, здоровый, мускулистый, молодой, и им противопоставляют ненастоящих мужчин. Это просто типичные мужчины, не качки. У них есть татуировки, проколотые уши, гаджеты, красивая одежда. Они живут обычную жизнь. Таксиста, блогера, офисного работника. И их показывают как трусов, которым самим от себя противно.
Впрочем, заманивают служить и девушек, предлагая им стать операторами дронов. Как отмечают журналисты, интересно, что вся эта рекламная картинка не имеет ничего общего с реальностью войны. Военные выглядят стерильно, и нет никаких упоминаний о том, насколько высоки шансы получить ранение или погибнуть.
Журналистка «Реальной газеты» Ева Позднякова рассказала о том, как власти на оккупированных Россией территориях Украины заманивают мужчин на войну. Мы продолжаем следить за журналистскими расследованиями. И в следующую среду программа «Дистанция», как всегда, выйдет в эфир. Меня зовут Ксения Туркова. Не забывайте смотреть нас, подписываться и рекомендовать друзьям. До встречи.